Но второй храм не мог сравниться с великолепием первого и не был удостоен тех видимых знаков божественного присутствия, которые отличали первый храм. Освящение второго храма не было отмечено проявлением сверхъестественного могущества, как это происходило в первом храме. Облако славы не сошло, чтобы наполнить новое святилище, и огонь с неба не уничтожил жертву на жертвеннике. Облако славы Божьей, Шекина, больше не покоилось между херувимами во святом святых. Там не было ни ковчега, ни престола благодати, ни скрижали завета. Не раздавался и голос с неба в ответ на слова священника, вопрошавшего о воле Иеговы. В течение веков иудеи пытались доказать, что обетование, данное Богом пророку Агею, исполнилось, но все было напрасно. Гордость и неверие ослепили их разум, и истинное значение пророческих слов осталось для них неразгаданным. Второй храм был освящен не облаком славы Иеговы, но непосредственным присутствием того, в ком обитала вся полнота Божества, кто был Богом во плоти. Желаемый всеми народами, действительно пришел в свой храм и, как муж из Назарета, учил и исцелял в его святых дворах. Благодаря непосредственному присутствию Христа и только этому, второй храм превзошел своей славой первый. Но Израиль отверг предложенный небом дар. В тот день вместе со скромным учителем, вышедшим из его золотых ворот, храм навсегда покинула и слава его. При этом исполнились слова Спасителя: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». Священный трепет и изумление охватили учеников, когда они услыхали пророчество Христа о разрушении храма, и им хотелось глубже проникнуть в значение его слов. Более 40 лет богатства, труд и искусство архитекторов делали этот храм все более и более великолепным. Ирод Великий щедрой рукой отпускал для храма деньги из римской и иудейской сокровищниц. И даже римский император обогащал его своими дарами. Из Рима для храма были доставлены огромные плиты белого мрамора. Некоторые из них достигали невероятных размеров. И, обращая на них внимание Спасителя, ученики сказали: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» На эти слова Иисус дал торжественный ответ, потрясший всех: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». С разрушением Иерусалима ученики связывали будущее пришествие Христа, который, по их представлению, должен был воссесть на престоле Вселенской империи, наказать нераскаявшихся иудеев и освободить народ от римского ига. Господь еще раньше предупреждал их о том, что Он придет во второй раз. Поэтому при упоминании о судах над Иерусалимом они прежде всего подумали о Его пришествии и, сидя вокруг своего Спасителя на Елеонской горе, спросили: «Когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Милосердная рука Господа сокрыла от них будущее. Ученики были бы поражены ужасом, если бы в то время они вполне уразумели эти потрясающие события, страдания и смерть Искупителя и разрушение их города и храма. Христос указал им на целый ряд знамений, которые произойдут в последнее время. Его слова не были тогда вполне понятны. Значение их должно было постепенно открываться его народу, нуждающемуся в этих наставлениях. Пророчество Христа содержало в себе двойной смысл. Указывая на разрушение Иерусалима, оно в то же время предвосхищало ужасы последнего великого дня. Иисус рассказал ученикам о судах, которые должны будут вершиться над отступническим Израилем, обратив их особенное внимание на возмездие, которое постигнет иудеев за отвержение и распятие Мессии. Бесспорные знамения должны были предшествовать этой ужасной развязке. Страшный час должен был наступить быстро и внезапно. И Спаситель предупредил последователей. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Когда языческие знамена Рима будут водружены на священной земле, простирающейся на несколько сот метров за городскими стенами, последователи Христа должны будут спасаться бегством. При виде предостерегающего знамения нельзя будет откладывать свое спасение. Этому знаку следует повиноваться всем живущим в Иудее и в самом Иерусалиме. Тот, кто, может быть, в это время будет находиться на кровле дома, не должен спускаться в дом даже за драгоценностями. Работающие в поле или винограднике не должны возвращаться к тому месту, где лежит их верхняя одежда, которую они сбросили с себя, работая под палящими лучами солнца. Если они хотят избежать общей участи, им нельзя будет терять ни единого мгновения.
В дни царствования Ирода Иерусалим славился не только своей красотой, но и прочностью сооруженных башен, стен и крепостей, благодаря которым он стал практически неприступным. И каждого, кто осмелился бы в то время предречь его разрушение, как иное, считали бы безумным паникером. Но Христос сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Иерусалим должен был выпить чашу гнева Божьего за свои грехи. Упорное неверие его жителей предопределило его участь. Господь сказал через пророка Михея: «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда?» Эти слова справедливо описывают развращенность и показную праведность жителей Иерусалима. Хвастливо заявляя о тщательном соблюдении закона Божьего, они в то же время нарушали все его принципы. Они ненавидели Христа, потому что его чистота и святость обнаруживала их нечестие и выставляли его виновником всех несчастий, постигших их за грехи. Зная, что он не сделал ничего предосудительного, они, однако, утверждали, что его смерть необходима для обеспечения национальной безопасности. «Если оставим его так, — говорили иудейские начальники, — то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Если Христос будет убит, тогда иудеи снова могут стать сильным и сплоченным народом». Так рассуждали они, единодушно согласившись с мнением первосвященника, что лучше одному человеку умереть, нежели дать погибнуть всей нации. Таким образом, иудейские вожди возвели Сион кровью и Иерусалим неправдою. Их самообольщение было настолько велико, что даже убив своего Спасителя за то, что он обличал их грехи, они продолжали считать себя избранным народом Божьим и надеялись, что Господь еще избавит их от врагов. «Посему, — продолжает дальше пророк, — за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Прошло примерно 40 лет после того, как Христос пророчествовал об участи Иерусалима. А Господь все откладывал совершение своих судов над этим городом и народом. Каким трогательным было долготерпение Бога к тем, кто отверг Его Евангелие и убил Его Сына. Притча о бесплодной смоковнице символизирует отношение Бога и иудейского народа. Было дано повеление: «Сруби ее, на что она и землю занимает». Но Господь, по милости Своей, пощадил город еще на некоторое время. Оставалось еще много иудеев, которые ничего не знали о Христе и Его миссии. На подрастающих детей еще не пролился свет, отвергнутый их родителями. Бог желал послать им свой свет через апостолов и их последователей, чтобы они видели исполнение пророчеств не только в рождении и жизни Христа, но и в Его смерти и воскресении. Дети не были судимы за грехи родителей, но, пренебрегая светом, который был дан их родителям и им самим, они становились соучастниками преступлений своих родителей и наполняли меру своего беззакония. Долготерпение Бога к Иерусалиму еще больше укрепляло иудеев в их упрямом противлении вести о покаянии и прощении грехов. Своим враждебным и жестоким отношением к ученикам Иисуса они отвергли последний призыв благодати. Тогда Бог лишил их своей защиты. Он перестал сдерживать сатану и его ангелов, и вся нация осталась во власти того вождя, которого она себе избрала. Дети Иерусалима отвергли благодать Христа, способную укрощать злые наклонности и побуждения, и теперь зло полностью овладело ими. Сатана возбуждал в душе человека самые жестокие и низкие страсти. Люди больше не руководствовались здравым смыслом. Ими управляли эмоциональные порывы и слепая ярость. В своей жестокости они стали подобны дьяволу. В семьях и в обществе, среди знатных и простолюдинов царили подозрительность, зависть, ненависть и возмущение. Совершались убийства. Нигде, казалось, нельзя было чувствовать себя в безопасности. Друзья и родственники предавали друг друга. Родители убивали детей и дети родителей. Вожди народа утратили власть над собой. Необузданные страсти превратили их в деспотов. Иудеи в прошлом приняли ложное свидетельство и осудили на смерть Сына Божьего. Теперь ложные обвинения лишили их самих покоя. Своими делами они давно уже говорили только одно: «Устраните от глаз наших святого Израилева». Теперь их желание было исполнено. Страх Божий больше не смущал их. Весь народ подчинился сатане. Гражданская и духовная власть находились под его контролем. Временами вожди воюющих партий объединялись, чтобы вместе грабить и мучить свои несчастные жертвы, а затем снова вели кровопролитные и междоусобные битвы. Даже святость храма не могла сдержать их лютой свирепости. Молящихся убивали перед алтарем, и святилище осквернялось трупами убитых. Однако в своей слепоте и богохульной самонадеянности зачинщики этих сатанинских злодеяний открыто заявляли, что не боятся никакого разрушения Иерусалима, потому что этот город принадлежит Богу. И в знак подтверждения своих слов они нанимали лжепророков, которые, даже тогда, когда храм был осажден римлянами, внушали людям надежду на спасение от Бога. До последнего момента Многие верили, что Всемогущий вступится за свой город и поразит неприятельские войска. Но Израиль с презрением отверг божественное покровительство и остался без защиты. О несчастный Иерусалим, раздираемый междоусобицей! Дети твои проливают кровь друг друга на улицах твоих. Чужеземные войска разрушают твои крепости и убивают твоих воинов. Все предсказания Христа относительно разрушения Иерусалима исполнились буквально. Иудеи на собственном горьком опыте постигли истину его предостерегающих слов. «И какою мерою меряете, такою и вам будут мерить». Происходили знамения и чудеса, предвещающие бедствие и гибель. Ночью над храмом и жертвенником сиял сверхъестественный свет. При заходе солнца на облаках были видны боевые колесницы и вооруженные воины, готовые к бою. Священников, совершавших ночную службу в храме, напугали таинственные звуки. Земля колебалась, и множество плачущих голосов взывало: «Уйдем отсюда! Уйдем!» Огромные восточные ворота, настолько тяжелые, что их едва открывали 20 человек, а железные засовы, которых глубоко закреплялись в каменной стене, в полночь отворились сами собой. В течение 7 лет один прозорливец ходил по всем улицам Иерусалима и громким голосом возвещал о бедствиях, ожидающих этот город. Днем и ночью не переставал он произносить скорбные слова. «Голос со стороны востока, голос со стороны запада, голос от 4 ветров, голос против Иерусалима и храма, голос против невесты и жениха, голос против всего народа». Этого странного человека заточили в темницу и жестоко избивали, но ни одной жалобы не сорвалось с его уст. На все оскорбления и издевательства он только отвечал: «Горе, горе Иерусалиму! Горе, горе жителям его!» И предостерегающий голос умолк только тогда, когда этого провидца безжалостно убили. Ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. Христос предупредил своих учеников, и все, поверившие его словам, следили за появлением обещанного знамения. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, — сказал Христос, — тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него». Когда римляне под командованием Цестия окружили город, неожиданно осада была снята, невзирая на то, что все, казалось, говорило в пользу незамедлительного штурма. Жители осажденного города, потерявшие всякую надежду на спасение, уже были готовы сдаться, но римский полководец без всяких видимых причин приказал войскам отойти от столицы иудеев. Милостивое провидение Божье управляло всеми событиями во благо своего народа. Христианам был дан обещанный знак, и теперь всякий, послушный словам Христа, имел возможность спастись. События приняли такой оборот, что ни иудеи, ни римляне не препятствовали бегству христиан. В то время как иудеи, оставившие город, погнались за отступающими войсками Цестия, и обе армии были захвачены сражением, христиане получили возможность уйти из города. Во время осады иудеи собрались в Иерусалиме на праздник Кущей, и поэтому по всей стране некому было препятствовать бегству христиан. Не теряя ни одного мгновения, они бежали в безопасное место, в город Пелла, находящийся в Берее, за Иорданом.